Здравствуйте! Вы слушаете очередной урок из цикла «Двар Малхус». Мы продолжаем изучение беседы, произнесенной Рэбе в субботу недельного раздела «Микейтс», в субботу, шестой день Хануки, первый день новомесячья Тейвис 5752 года. Изучение мы продолжим, начиная с шестого пункта беседы. Открывайте 30-ю страницу второго тома Сифрей Исвайдус от 5752 года, а я в двух словах повторю содержание предшествующего урока. Праздник Хануки принципиально отличается от других праздников тем, что справлять трапезу во время его 8 дней не заповедано. Умножение трапез, которое происходит на протяжении Хануки, всего лишь разрешенная вещь. Этим подчеркивается, что Ханука является праздником духовного спасения евреев, в отличие от материального спасения евреев во время их выхода из Египта или при событиях Пурима. Ханука обладает преимуществом не только перед материальными аспектами других праздников, но также по отношению к их духовным аспектам. Это преимущество Рэбе предлагает разобрать, рассмотрев духовное содержание хлеба, воды и вина, тех продуктов, которые необходимы для устроения праздничной трапезы во время других праздников, и масла, необходимого для зажигания ханукального светильника. Как известно, хлеб и вода намекают на раскрытую Тору, вино на тайны Торы, а масло на тайны тайн Торы. Хлеб и вода необходимы для существования человека. В вине и масле особой необходимости у человека нет, однако они добавляют человеку веселье и наслаждение. Впрочем, есть разница и между вином и маслом. Вино в те моменты, когда оно необходимо, пьют как самостоятельный напиток. Масло же, когда его используют, добавляют всего лишь каплями в другие виды пищи. В противном случае оно вредит здоровью. Праздник Хануки связан с тайнами тайн Торы, с маслом Торы. Поэтому в этот праздник не установлена трапеза, которая использует хлеб, воду и вино. Вчера мы остановились с вами на объяснении конфликта, который возник во время тех событий, в честь которых установлена Ханука. Греки, которые также обладали великой мудростью, великой философией, поражались удивительной мудрости Торы. Однако они не хотели принять и выступили против этого, что Тора представляет собой божественную мудрость, мудрость самого Всевышнего. А на материальном уровне это выразилось в том, что они осквернили все масла, которые они обнаружили в храме. Итак, страница 30, шестой пункт беседы. А содержание ханукального чуда – это идея чистого масла. Говоря словами Рамбама в законах Хануки, обнаружили они один кувшинчик масла, который был запечатан печатью первосвященника, и масло, которое в нем было, было достаточно только на то, чтобы держать минору, храмовый светильник, горящим в течение одного дня. Было сделано им чудо, и от этого масла минора горела 8 дней, пока не выдавили оливки и не получили чистое масло. Поскольку намерением греков было заставить евреев забыть Тору твою, они хотели осквернить, не дай Бог, святость мудрости Торы, потребовалось чудо, которое бы подчеркивало идею святости, заключенной в мудрости Торы, которое бы подчеркивало то, что Тора – это мудрость святого благословенон, Тора твоя. Что же в процитированном нами отрывке подчеркивает идею святости Торы? То, что евреи обнаружили чистое масло, которое греки не осквернили. И более того, они обнаружили один кувшинчик чистого масла, который был запечатан печатью первосвященника. То есть масло самой высокой марки, самой высокой степени чистоты. Масло, к которому греки не могли прикоснуться. «И было сделано им чудо», — продолжает Рамбам, «и Минора горела от этого масла в течение 8 дней». 8 дней, то есть 7 дней дополнительно к тому одному дню, которое Минора с точки зрения законов этого мира могла гореть от данного масла. Минора горела в течение 7 дней, которые включают в себя все 7 дней недели, совокупность времени. И эта идея чистого масла подчеркивается изучением скрытой Торы, поскольку в изучении раскрытой Торы, по той причине, что она занимается вопросами этого мира, о которых судят законы Торы, по причине спускания и усиления тьмы в мире, может возникнуть состояние, когда люди понимают потрясающую мудрость Торы, понимают, что это великая мудрость и удивительное интеллектуальное явление, не осознавая и не ощущая, что это мудрость святого благословенного. И средство против этого сделать так, чтобы изучение раскрытой Торы происходило вместе с изучением скрытой Торы. Скрытой Торы, которая представляет собой познание божественности, как мы говорили выше. Выполнение обязанности «дай злыкею вихо» – «знай Бога Отца твоего». За счет этого также изучение раскрытой Торы станет пронизанным святостью Торы. Так, что будет узнаваемо и ощутимо, что это мудрость святого благословенного. А в самой скрытой Торе эта идея подчеркивается маслом в Торе больше, чем вином в Торе, по ряду причин. В дополнение к тому, что масло указывает на тайны тайн Торы, которые выше просто тайн вина в Торе, данная вещь подчеркивается тем, что масло не представляет собой самостоятельного напитка, но его примешивают к другим видам пищи, и оно просачивается в каждое место. Масло обладает свойством распространяться и проникать повсеместно. И подобное этому наличествует в масле, как оно в Торе. Смешение и единство скрытой Торы, масла, тайн-тайн Торы, с раскрытой Торой, хлебом и мясом, таким образом, что изучение раскрытой Торы становится пронизанным святостью Торы, мудростью святого благословенного, чистым маслом, является подобием тех свойств масла, о которых мы сказали выше. И еще, и это главное, что масло представляет собой вещество, которое светит, используется для светильника, как говорится в Торе «Шемен ламоэйр» – масло для светильника. Масло для источника света. Это указывает на то, что благодаря маслу в Торе раскрывается и светит Моэр Шебетейра, светильник Торы, внутренняя Тора. И светит этот светильник не только в 4 ама еврея, не только в его личном пространстве, но также вне 4 ама. Во всем его окружении. Как подчеркивается зажиганием светильника Хануки, праздника, который установлен в связи с чудом масла, который есть обязанность поставить на входе в дом снаружи с того момента, как зашло солнце, адше тихле регель минашук. До того момента выполняется заповедь ханукального светильника, пока не исчезла нога с рынка. «Ad de calio rigla de termudoi». Пока с рынка не ушли самые поздние посетители, собиратели хвороста. Этот отрывок из Геморры намекает, что также во времена тьмы и вовне, снаружи, на рынке, где ходят термудои, с точки зрения простого смысла, это собиратели хвороста, но если переставить буквы в этом слове, то мы получим слово «мейредес» — «бунтующие». Там, где находятся в том числе бунтующие против Бога. Свет ханукального светильника устраняет и уничтожает «адше кальо», пока не будут уничтожены термудои. Уничтожается бунт против Бога таким образом, чтобы от этих термудои Мойредес, бунтовщиков, не осталось даже ригло, даже аспекта ноги, самого нижнего уровня, включая также то, что его причиняет, и то, что причиняет его причиняющее, то, что дает возможность подобному существованию, существованию бунта против Бога. И более того, свет ханукального светильника производит «кильен веклейса нефеш». Производит то, что обозначается подобным словом «скончание», «уничтожение», «калью рило де термудои», «кильен и клейс». «Калью» в позитивном значении. «Скончание души из тела», «стремление души выйти из ограничений мира и тела и соединиться со Всевышним». И это становится актуальным также для ригло де термудои, также для бунтовщиков против Бога и для самых низких бунтовщиков, если следовать языку нашего объяснения. Также они приходят к лойза нефеш, к стремлению души выйти из ограничений тела по причине ее стремления связаться, соединиться с Богом. И причиной всему этому является величие и сила света масла в Торе, тайн, тайн Торы. Седьмой пункт беседы. И основное и полное раскрытие масла, тайн тайн Торы, в чуде масла Хануки, осуществилось в празднике, который раскрылся в месяце Кислев в поколениях после этого, в Ют-Тес Кислев, в день, в который в основном началось осуществление идеи распространяться источники твои наружу. Источники Баал Шемтова, Торы хасидизма, масла в Торе. Также после того, как намерения греков заставить забыть евреев Тору твою были нарушены, благодаря акцентированию светильника в Торе в чуде масла Хануки, изучение Торы продолжалось прежним порядком, таким образом, что в основном изучалась раскрытая Тора. Ведь в дни Таноим и Амироим, мудрецов-составителей Мишны и Геморы, после разрушения храма, вся мудрость тайны Торы была скрыта в их дни, была скрыта от всех мудрецов, кроме единиц, наиболее выдающихся из них. И также с ними изучение этих аспектов Торы происходило скрытно, не на людях, как написано в Геморе. И также Раби Шимон бар Йохай сказал в своей святой книге Зоар, что не было дано разрешения раскрывать вещи, относящиеся к тайной Торе, кроме как ему и его товарищам. И только в последних поколениях начало и продолжает раскрываться тайная Тора, как писал Раби Ицек Лурия, что именно в этих последних поколениях разрешается и является обязанностью раскрывать эту мудрость. И вплоть до раскрытия внутренней Торы в Торе хасидизма, благодаря Баал Шем Тову и Мезричи Магиду, и в Торе хасидизма Хабад, образом понимания и постижения, благодаря Алтер Ребе, а в особенности после 19-го Кислев. То есть в Хануку подчеркнуто в основном действие масла, светильника в Торе в изучении раскрытой Торы, которая является основным в изучении. То, что изучение раскрытой Торы становится пронизанным знанием и узнаванием и ощущением святости Торы, того, что она является мудростью святого благословенон, Торой твоей. А хидушем 19-го Кислев, полноты раскрытия масла в Торе, с которым связана Ханука, заключается в том, что изучение тайн Торы, масла в Торе, становится значимым и основным. То есть это масло не только в той форме, в которой оно смешивается, тайны тайн Торы смешиваются с раскрытой Торой, с основным кушанием, но масло само по себе, тайны тайн Торы, как оно стало основным видом пищи. Тайны Торы, как они пришли в понимание и постижение человеческим разумом, как в них осуществилось то, о чем говорится в Тикуне Зоар, из Парнесун Миней, будут кормиться от него, от этого знания, наподобие материальной пищи, пропитание по простому смыслу, которая становится плотью и кровью человека, который ее ест. А причиной той вещи, что именно в последних поколениях тайны тайн, масла Торы, раскрылись образом понимания и постижения, образом пищи, является то, что тьма, царящая в мире, еще более усилилась, включая и в особенности усиление внешних видов мудрости, внешних знаний, из-за усиления которых, благодаря неугодному получению питания от мудрости Торы, возникает опасность лашкихам тойросеху, возникает опасность того, что евреи забудут Тору твою, как мы объясняли это подробно, анализируя события Хануки в пятом пункте. И поэтому есть необходимость в раскрытии масла в Торе, наподобие тому, как это происходило при событиях Хануки, и вплоть до того, что эта вещь становится необходимой, необходимой для человека как пища. Несмотря на то, что в предшествующих поколениях разрешение на то, чтобы раскрывать масло в Торе, не было дано. Как материальное масло не годится в питье само по себе, поскольку оно вредит человеку. И наподобие этому в самих последних поколениях, что чем больше усиливается тьма, царящая в мире, тем больше усиливается раскрытие масла в Торе, образом распространятся источники твои наружу. И из наиболее выпирающих примеров этому. Во времена Ребе Рашаба, когда было основано общество распространителей просвещения, Мефици Асколо, Ребе встал и основал ешиву Томхит Мимим, ешиву, в которой изучают Бегис Яшвус постоянным образом, в расписании ежедневных занятий и раскрытую Тору, и Тору хасидизма, таким образом, что в этом изучении нет изъяна, и таким образом, что хасидус понимают так, как понимают какую-то идею в раскрытой Торе. И ко всему этому прибавилось еще больше, благодаря его сыну и тому, кто заполнил его место, тому, кто встал на его место, моему учителю, моему тестю Ребе, главе нашего поколения. Благодаря тому, что он основал ешивы Томхит Мимим и филиалы этих ешив во всем пространстве мира. И эта работа продолжается и усиливается вплоть до сегодняшнего дня. И еще это главное, что продолжает прибавляться в распространении Торы хасидизма наружу в буквальном смысле, также благодаря переводу множества идей Торы хасидизма на языки народов мира. Что благодаря этому осуществляется в полноте идея раскрытия света светильника Хануки, чуда масла, на входе в дом снаружи. «Ад де кальо ригла де термудои», пока не исчезнет нога собирателя хвороста, также в понимании, которое Ребе дал нам выше. Благодаря тому, что источники внутренней Торы, которая раскрылась в Торе хасидизма, масло в Торе, приходит образом распространения также наружу, то есть не только масло светит от входа дома, и наподобие этому светит также снаружи, но более того, что сами источники, само масло приходит образом распространения также в то, что мы называем наружей, на самые внешние уровни существования мира. Восьмой пункт. И необходимо добавить на еще более глубоком уровне. Раскрытие масла в Торе, в Хануку, и в еще большей степени, спустя поколение после этого, 19-го кислев, происходит не только по причине нужды и настоятельной нужды в этом, которая следует из усиления тьмы, царящей в мире, но также и в основном является следствием того, что мы приближаемся к приходу Машиаха, праведника нашего, который называется Машиахом от слова «мешиха» – «помазание», потому что он является королем, помазанником, помазанным маслом, как написано в Дилем «бешемен кодши мешахтив» – «маслом святым я помазал его». И им осуществляется основное и полнота раскрытия масла тайн Торы, благодаря тому, что он будет обучать тайне смыслов ее и тайникам сокровищниц ее. И вплоть до того, что в те времена, в дни Машиаха, весь мир не будет заниматься ничем иным, кроме как постигать Бога. А тем более сыновья Израиля, которые станут великими мудрецами и знающими скрытые вещи, и постигнут знания их Творца. То есть основным изучением в то время будут тайны тайн Торы. И поэтому, чем больше мы продвигаемся, чем больше мы приближаемся к раскрытию Машиаха, праведника нашего, тем в большей степени прибавляется в раскрытии масла тайн Торы, которая является пробованием Тоямео Хаим Зоху, пробующие ее удостоиться жизни, пробованием от Торы Машиаха. И необходимо сказать, что приближение к приходу Машиаха, праведника нашего, является также причиной усиления тьмы в мире, поскольку из-за усиления святости происходит также усиление того, что ей противопоставлено, противоположной стороны, того, что стоит против прихода Машиаха, праведника нашего. И необходимо воевать с этим противником, что и является идеей «будет воевать воины Бога», как говорит Рамбам про Машиаха в своих «Законах королей», вплоть до того, что победит. И эта идея подчеркивается Ханукой, что в дополнение к тому, что этот праздник установлен в связи с чудом масла, которое связано с Машиахом, он насчитывает 8 дней. И число лампадок, входящих в ханукальный светильник, также 8. Число 8 связано с Машиахом, которое относится к числу Шмойнен Сихи Одом, 8 князей человечества, о которых говорится в пророчестве Михи, и Киноэр, храмовый музыкальный инструмент, в дни Машиаха будет насчитывать 8 струн. И также, и еще в большей степени, подчеркнута данная идея праздником 19-го Кислев, праздником, установленным в связи с событиями, когда в основном началась идея распространения источников твоих наружу, процесса, от которого зависит приход Машиаха, в соответствии со словами короля Машиаха Баал-Шем-Тову, в ответ на вопрос того, когда ты придешь, господин. «Когда распространятся источники твои наружу», — ответил Машиах. И со времени раскрытия Торы Хасидизма Хабад Алтер-Ребе, 19-го Кислев, продолжается процесс раскрытия Торы Хасидизма Хабад со все более нарастающей силой в течение всех 7 поколений глав Торы Хасидизма Хабад, включая и в особенности благодаря основанию Ешив Том Хитмимим, учащиеся которых являются воинами Дома Давида, которые выходят на войну Дома Давида с целью победить тех, кто позорит время, непосредственно предшествующее приходу Машиаха твоего. И Хайол и Бейс Довид, воины Дома Давида, ученики Ешив Том Хитмимим, являются теми, кто приводит к практическому осуществлению раскрытия Давида короля Машиаха. А в частности, в этом нашем поколении, когда уже все закончено и необходимо только раскрыть глаза и увидеть, что этот король Машиах пришел. Девятый пункт. Говорившееся выше связано и имеет отношение также с недельной главой, главой Микейц. Название этой недельной главы Микейц связано с Кейц Айомим, окончанием дней, временем завершения изгнания. Как говорит Раши в своем комментарии в самом начале нашей главы, всякое слово «кейц» обозначает завершение. И «кейц айомин» — это слова из пророчества Даниила. Они указывают на начало освобождения. Как объясняет Раби Лозер бен Азария, есть «микейц», который означает «начало». И необходимо сказать, что две идеи «кейц айомим» и «кейц айомин», то есть завершение изгнания и начало освобождения, связано с двумя идеями, которые являются причиной раскрытию масла Торы в последних поколениях. Усиление тьмы и приближение к приходу Машиаха. Усиление тьмы связано с завершением изгнания, кейца йомим, а приближение к приходу Машиаха связано с началом освобождения. Кейца Йомин. Десятый пункт. И необходимо добавить, что с этим связано также и содержание недельной главы, включая и в основном связь этой главы с недельными разделами Ваейшев, которые предшествуют ей, и недельными разделами Ваигаш и Ваихи, которые за ней следуют. Эти разделы представляют собой одну последовательность, поскольку следствием из избрания Йосефа Мишне ле-Мелех, вторым после фараона в Египте, которое происходит в недельном разделе Микеец, являлось спускание Якова в Египет в недельном разделе Ваигаш, а позже Ваихи Янкев Берец Мицраим Швайс Решено, и жил Яков в земле Египта 17 лет. Самые лучшие годы свои прожил Яков в земле Египта. Именно в это время осуществилась просьба Якова Лейшев Бешалве, о которой упоминается в комментарии Раши на начало недельного раздела Ваейшев, наподобие тем годам, когда Яков жил с Йосефом до того, как Кофац Олов Рейгезей Шельейсев, до того, как напрыгнул на него гнев Йосефа, начались проблемы, связанные с его взаимоотношениями с братьями и его продажей в Египет, о которых говорилось в недельном разделе Ваейшев. Последовательность недельных глав, начиная с Ваейшев и заканчивая Ваихи, связана с идеей освобождения. Ваейшев Янкев и поселился Яков, объясняет Раши, Бикеш Янкев Лейшев Бешалве. Захотел Яков проживать в покое. Это намекает на полноту покоя, которая будет достигнута в дни Машиаха. Почему Яков хотел пребывать в покое дней Машиаха? Поскольку со своей стороны он был уже готов к освобождению. Недельный раздел Микеец. Кейца Йомим, завершение Галута. И Кейца Йомин, начало освобождения, как мы упомянули только что в девятом пункте. Ваигаш. Подступление Игуды к Йосефу. Идея соседства между освобождением, на которое намекает Йосеф, и молитвой, на которую намекает Игуда. И вплоть до объединения Игуды и Йосефа в одно дерево станут одним в руке твоей, и Давид, раб мой, будет главой им навеки. Как говорится в пророчестве Иехескеля, в отрывке, который является авторой недельного раздела Ваигаш. Ваихи Янкев и стал жить Яков намекает на вечную жизнь Якова и каждого и каждой из евреев, которые называются по имени Якова и Исроэля, в мире воскрешения из мертвых. И идея, заключенная в этом, то, что Яков является третьим, избранным из наших праотцов, связанным с третьим освобождением и третьим храмом, вечным освобождением и вечным храмом. Киянкев Шикорий Байс. Якова Писание сопоставляет с аспектом дома, храма. Удел без границ, как Яков, про которого написано Уфрацто. Это так по той причине, что идеей Якова является Тора, что не так применительно к Аврому и Ицаку, идея которых, несмотря на то, что они изучали Тору, Авром праотец наш Зокин в Йойшев Бейшиво, Авром наш праотец был старцем, сидящим в Ешиве, Ицак отец наш был старцем, сидящим в Ешиве, Так говорится про Аврома и Ицека в трактате Йойма. Несмотря на это, основными их идеями являлись гмах, благотворительность, если говорить про Аврома, и авейдо, молитва, служение жертвоприношений, если говорить про Ицека. Как известно, что Авром, Ицек и Янкев соответствуют трем направлениям служения, благотворительности, храмовому служению или молитве и Торе. Так вот, идеей Якова является Тора, как написано: «Яков – человек непорочный, сидящий в шатрах Шема и Эйвера, там, где он обучался Торе, письменной Торе и устной Торе, раскрытой Торе и скрытой Торе. И поставил свидетельство в Якове, и Тору поместил в Израиле». Яков – это срединная линия, срединный засов, наподобие срединному засову стен Мишкана, который пронизывал стены от одного края до другого, аспект, который поднят выше ограничений. А основное и полнота привлечения Якова в мир осуществилась благодаря Йосефу за счет спускания его в Египет после того, как накинулся на Якова гнев Йосефа, после начала истории с продажей Йосефа в Египет. Как написано, это порождение Якова Йосеф. 17 лет ему было. Именно благодаря этой истории в результате евреи спустились в Египет. После предварения этих событий изучением Торы, все, что Яков учил от Шема и Эвера, он передал ему, передал Йосефу, что и являлось передачей сил Якова Йосефу на все те события, которые были связаны со спусканием в Египет. И тогда, когда идея Якова достигла Египта, осуществилась истинность и полнота идеи Ваихи Янкев, и зажил Яков в земле Египта, раскрытие Торы, на которую указывает Яков, привлеклось и пронизало благодаря Йосефу также Египет, Мицраим от слова «мейцер», от слова «теснина» и «ограничение». А в результате этого пришли к полноте несопоставимо более высокой, наподобие тому, о чем говорится в Дилем: «Из теснин возвала к тебе Бог, ответь мне на просторе». Из этих теснин и Египта евреи пришли в результате к истинному простору и истинному покою освобождения истинного и полного, и поэтому также освобождение связано с Йосефом, как написано в завершении и запечатании недельного раздела «Ваихи», «И сказал Йосеф: Всесильный вспомнит вас». «Вспомнит Всесильный вас» – это было ключевой фразой, которую должен был произнести Машиах, когда он в будущем пришел освобождать евреев из Египта. И также связь между Йосефом и освобождением намекается стихом из книги Ишаи: «Баей магу Йосеф адней шейнис йодой веосов нитхей Исруэл». «В тот день Бог вторично прострет руку свою». «Вторично прострет руку» в этом стихе выражается словами «Йосеф шейнис йодой». «И соберет изгнанников евреев», соберет «веосов», однокоренное слово с именем Йосеф.